«Ваше удостоверение?» Она с удивлением глядела на пенсне Коровьева, а также и на примус бегемота, и на разорванный бегемот в локоть.
«Приношу вам тысячу извинений. Какие удостоверения?» — спросил Коровьев, удивляясь. «Вы писатели?» — в свою очередь спросила гражданка.
«Безусловно», — с достоинством ответил Коровьев.
«Ваше удостоверение?» — повторила гражданка.
«Прелесть моя!» — начал нежно Коровьев.
«Я не прелесть!» — перебила его гражданка.
«О, как это жалко!» — разочарованно сказал Коровьев и продолжал. «Ну что ж, если вам не угодно быть прелестью, что было бы весьма приятно, можете ею не быть. Так вот, чтобы убедиться в том, что Достоевский писатель, неужели же нужно спрашивать у него удостоверение? Да возьмите вы любых 5 страниц из его романа, и без всякого удостоверения вы убедитесь, что имеете дело с писателем. Да я полагаю, что у него и удостоверения-то никакого не было, а? Как ты думаешь, бегемот?» — обратился Коровьев к бегемоту.
«Пари держу, что не было», — ответил тот, ставя примус на стол рядом с книгой и вытирая пот рукою на закопченном лбу.
«Вы не Достоевский», — сказала гражданка, сбиваемая с толку Коровьевым.
«Ну, почем знать», — ответил тот.
«Достоевский умер?»
— сказала гражданка, но как-то не очень уверенно.
«Протестую!» — горячо воскликнул бегемот. «Достоевский бессмертен!»
«Ваше удостоверение, граждане!» — сказала гражданка.
«Помилуйте, это в конце концов смешно!» — не сдавался Коровьев.
«Вовсе не удостоверением определяется писатель, а тем, что он пишет! Почем вы знаете, какие замыслы роятся в моей голове? Или вот в этой голове?»
И он указал на голову бегемота, с которой тот тотчас снял кепку, как бы для того, чтобы гражданка могла получше осмотреть ее.
«Пропустите, граждане!» — уже нервничая сказала она.
Коровьев и бегемот посторонились и пропустили какого-то писателя в сером костюме, в летней без галстуха белой рубашке, воротник которой широко лежал на воротнике пиджака и с газетой под мышкой. Писатель приветливо кивнул гражданке, на ходу поставил в подставленной ему книге какую-то закорючку и проследовал на веранду.
«Ой, не нам, не нам!» — грустно заговорил Коровьев. «А ему достанется эта ледяная кружка пива, о которой мы, бедные скитальцы, так мечтали с тобой. Положение наше печально и затруднительно, я не знаю, как быть».
Бегемот только горько развел руками и надел кепку на круглую голову, поросшую густым волосом, очень похожим на кошачью шерсть. И в этот момент негромкий, но властный голос прозвучал над головой гражданки. «Пропустите, Софья Павловна». Гражданка с книгой изумилась. В зельне трильяжа возникла белая фрачная грудь и клинообразная борода флебустьера. Он приветливо глядел на двух сомнительных оборванцев и даже более того делал им пригласительные жесты. Авторитет Арчибальда Арчибальдича был вещью серьезно ощутимой в ресторане, которым он заведовал, и Софья Павловна покорно спросила у Коровьева: «Как ваша фамилия?»
«Панаев», —
вежливо ответил тот. Гражданка записала эту фамилию и подняла вопросительный взор на бегемота.
«Скобичевский!» — пропищал тот, почему-то указывая на свой примус.
Софья Павловна записала и это и пододвинула книгу посетителям, чтобы они расписались в ней. Коровьев против фамилии Панаев написал «Скобичевский», а бегемот против Скобичевского написал «Панаев». Арчибальд Арчибальдж, совершенно поражая Софью Павловну, обольстительно улыбаясь, повел гостей к лучшему столику в противоположном конце веранды, туда, где лежала самая густая тень, к столику, возле которого весело играло солнце в одном из прорезов трильяжной зелени. Софья Павловна, моргая от изумления, долго изучала странные записи, сделанные неожиданными посетителями в книге.
Официантов Арчибальд Арчибальдович удивил не менее, чем Софью Павловну.
Он лично отодвинул стул от столика, приглашая Коровьего сесть. Мигнул одному, что-то шепнул другому, и два официанта засуетились возле новых гостей, из которых один свой примус поставил рядом со своим порыжевшим ботинком на пол. Немедленно исчезла со столика старая скатерть в желтых пятнах. В воздухе, хрустя крахмалом, взметнулась белейшая, как бедуинский бурнус, другая. Арчибальд Арчибальдыч уже шептал тихо, но очень выразительно, склоняясь к самому уху Коровьего. «И чем буду почивать? Балычок имею особенный. У архитекторского съезда оторвал».
«Вы дайте нам вообще закусочку», —
благожелательно промычал Коровьев, раскидываясь на стуле. «Понимаю», — закрывая глаза, многозначительно ответил Арчибальд Арчибальдыч. Увидев, как обращается с весьма сомнительными посетителями шеф ресторана, официанты оставили всякие сомнения и принялись за дело серьезно. Один уже подносил спичку бегемоту, вынувшему из кармана окурок и всунувшему его в рот. Другой подлетел, звеня зеленым стеклом, и выставляя у приборов рюмки, лафитники и тонкостенные бокалы, из которых так хорошо пьется нарзан под тентом. Нет, забегая вперед, скажем, пился нарзан под тентом незабвенной грибоедовской веранды. «Филейчиком из рябчика могу угостить», — музыкально мурлыкал Арчибальд Арчибальдыч. Гость в треснувшем пенсне полностью одобрял предложение командира брига и благосклонно глядел на него сквозь бесполезное стеклышко. Обедающий за соседним столиком билетрист Петраков-Суховей с супругой, доедающий свиной эскалоп, со свойственной всем писателям наблюдательностью заметил ухаживание Арчибальда Арчибальдыча и очень-очень удивлялся. А супруга его, очень почтенная дама, просто даже приревновала пиратах Коровьеву и даже ложечкой постучала. «И что ж это, дескать, нас задерживают? Пора и мороженое подавать, в чем дело?» Однако, послав Петраковой обольстительную улыбку, Арчибальд Арчибальдыч направил к ней официанта, а сам не покинул своих дорогих гостей. Ах, умен был Арчибальд Арчибальдович! А уж наблюдателен, пожалуй, не менее, чем и сами писатели. Арчибальд Арчибальдыч знал и о сеансе в Варьете, и о многих других происшествиях этих дней. Слышал, но в противоположность другим мимо ушей не пропустил ни слова «клетчатый», ни слова «кот».